Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд», подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, я архитектор и создатель архитектурного бюро «Два квадрата». Со мной сегодня Данил Медведев, городской планировщик.
Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города, а этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – брокер премиальной недвижимости One Moscow.
Сегодня мы поговорим о, не побоюсь этого слова, великой женщине. Заха Хадид, освободительница архитектурной геометрии. Так сегодня звучит наша тема. Не то чтобы геометрию нужно было освобождать от рабства, но, мне кажется, это очень интересная формулировка. Итак, Заха Хадид. Первая в истории женщина, награжденная Притцкеровской премией. Человек, работавший в деконструктивизме и в параметрике в течение своего творчества и подаривший нам уникальные работы и свой уникальный стиль.
Да, наверное, надо, возможно, для слушателей уточнить, что такое Притцкеровская премия. Это аналог Нобелевской премии, только от области архитектуры. У Нобелевской нету графы по архитектуре и, скажем так, другая мировая вещь, которая является маркером признания того, что человек действительно внес выдающийся вклад в архитектуру, это вот она. Наверное, тут есть очень много аспектов, почему она действительно сделала такой вот мировой вклад. И первое, это все-таки, наверное, геометрия, о которой мы сегодня будем говорить, о ее объектах и, наверное, об эффектах этих объектов, которые буквально как такие звезды появляются в городах и становятся аттракторами внимания и даже в какой-то степени факторами развития этих городов. Ну, в части вот даже, например, привлечения туристического потока и так далее, далее. Ну и статуса, конечно, для этих городов. Мне кажется, можно упомянуть, наверное, о ее биографии небольшой фрагмент, что она-то родом из Востока, родилась в Багдаде, в достаточно очень такой обеспеченной семье, и это послужило, наверное, такой точкой отсчета в ее образовании. Она сначала получала математическое образование, потом она училась, наверное, в лондонской школе известной. Это, наверное, университетская среда подарила ей какие-то вот такие точки развития, ее вот, не знаю, детское целеполагание, которое всю жизнь у нее встраивалось из амбиций, подтолкнули к дальнейшему развитию карьеры.
Я думаю, что нельзя не сказать пару слов о ее учителях, потому что два года она проучилась и поработала, соответственно, позже у своего наставника Рема Колхаса, основателя бюро ОМА. И он, конечно, очень во многом на нее повлиял. Но, с другой стороны, в принципе, она проработала там всего лишь два года, основала свое собственное бюро в 29, а первый успех и первое построенное здание пришло к ней примерно в 45. Так что я на нее смотрю и думаю, что у меня еще есть неплохие шансы.
Ой, да у нас у всех есть неплохие шансы, потому что это, наверное, одна из специфик архитекторов, архитектурной работы, что они, в принципе, такие долгосрочные. Архитектор 45 лет, только вот такой начинающий молодой человек.
Осталось только до этого возраста дожить.
Да, тоже верно. Но помимо участия в конкурсах различных концепций, которые она на протяжении вот долгого времени реализовывала и творила, у нее ведь еще было параллельное дело, оно связано было с дизайном интерьеров, мебели, одежды. Вот.
Как и все мы. Давай начнем сначала. Понятно, что мы уже упомянули, что училась она у Колхаса, основала собственное бюро и много-много лет работала практически в стол, делала конкурсы, делала какие-то творческие проекты, но при этом первым ее реализованным зданием стало здание для фабрики Витры. Витры вообще очень интересная фабрика. Мне кажется, они первые додумались, что можно собрать под своим крылом всех именитых и творческих людей с именем и заказать им несколько проектов в разных областях, начиная от дизайна интерьеров, заканчивая объектным предметным дизайном и зданий в том числе. У них просто на территории фабрики много разной архитектуры, каждый из которых делал какой-то достаточно известный архитектор.
Если мне память не изменяет, кажется, там возглавлял Рэм Колхас все это. Сейчас могу, конечно, ошибиться, но напомню, пожалуйста. И вот где-то через год работы ей вот, да, дают право на постройку этой пожарной части. Вот, кстати, интересно, что вот та форма этой пожарной части, это вот пример ранней работы Захи. И он еще не в том формообразовании, кажется, находится, когда мы говорим о ней и ассоциируем первые такие волнистые формы, но вот к стилистике мы еще вернемся чуть погодя. Мы видим там такие изогнутые, острые формы, и это исключительно такой вот деконструктивистский подход. Совершенно с острыми, такими мощными, разрозненными углами. Вот. Про эту пожарную часть есть еще тоже интересный факт. В какой-то момент от этой пожарной части сами пожарные отказались. Где-то через пару лет ее эксплуатации все-таки он уж был весьма специфичный. Правда, это очень сильно творца оскорбило, и на что, мне кажется, мэр города высказывал, что вот там так случайно получилось, там недалеко построили еще одну пожарную часть, вот мы вот переехали, но все эти вот уже оправдания не очень устраивали автора. Это, наверное, к дискурсу о том, что значит смотреть на объект искусства и его эксплуатировать или в нем жить. Это всегда тоже такое испытание небольшое, но сам факт того, что это такой вот прецедент, который оставляет отпечаток в пространстве, это как некий, наверное, символ, что это действительно архитектура.
Слушай, ну, это был для нее отличный шанс как-то проявить себя и, наконец, построить свой объект, причем в окружении объектов авторства Фрэнка Гэри, Тадао Андо, Альвара Сиза, герцога де Мирон, Санаа, то есть там сплошные прискерские лауреаты. И, в принципе, она потом получила свою премию вполне заслуженно и вошла в ряд этих прекрасных фамилий.
Да, и надо еще сказать, наверное, пару слов о деконструктивизме. По сути, когда мы о нем говорим, вот все эти значимые имена, которые перечисляем, и Заха Хадид, она находится в топе, буквально через запятую с Рэмом Колхасом, Азейманом, Джонсоном,
Либескиндом.
Да, Либескиндом, Фрэнком Герри и так далее. Но есть тоже интересный факт, что хоть эти архитекторы и представляют такое знамя деконструктивизма, вообще сам термин ввел Джозеф Джонни, и он даже целый огромный трактат написал по этому поводу, там невероятно толстую книжку, вот, о том, что значит вообще деконструктивизм, и о том, что вот мы привыкли понимать, что если есть произведение искусства, и оно имеет какой-то смысл, что вот у нас есть какой-то роман написанный, и там есть какие-то ключевые герои, и все это что-то значит, деконструктивизм говорит, нет, ничего это условно не значит. Вот есть набор объектов, и они друг с другом пересекаются, и это сама суть. И вот тут как раз-таки очень сильно прослеживается влияние супрематизма и русского авангарда, где условно Малевич ставил суть...
Суть композиции в композиции.
Да, суть композиции в композиции, а не в содержательной части картины. И хоть, возможно, формы Захи очень сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть там на картинах Малевича, содержательная часть у них одинаковая. Просто воплощение разное. И вот на ранних ее объектах это очень сильно заметно. Потом в ее жизни там происходят тоже определенные трансформации, рост, появляются там ключевые фигуры, уклон в параметрику такую, но суть-то все равно остается та же с деконструктивистской точки зрения.
Ну, возвращаясь к Малевичу, ее дипломный проект назывался «Тектоник Малевича», это была прямая ссылка к его архитектонам. Кстати, интересная история. У нас на курсе был предмет дизайн архитектурной среды, и одно из заданий по курсовой было взять одну из работ супрематизма и, грубо говоря, расчленить ее на плоскости и сделать из нее объемную какую-то композицию. То есть понятно, что белый цвет воспринимается ближе, черный дальше, черный себя затягивает, и в итоге мы должны были получить объемную композицию из плоскостного изображения авангардистов. По сути, это то же самое, с чего начинала Заха Хадид.
Да, именно так. Еще тоже интересная вещь. Если мы посмотрим на такую основную цветовую палитру, такую контрастную, и композиционные решения с цветами черный и белый, они тоже берут свою природу как раз-таки там, условно, там, из картин русского супрематизма, прагматизма, и это очень примечательно. И вот это одно из таких ключевых вещей, которые прослеживаются в ее творчестве до самого там конца, как и идеологическая сторона деконструктивизма.
Кстати, про контраст черного и белого. Знаешь ли ты, какое первое реализованное здание Захи Хадид на территории Великобритании?
Вот это сложно, потому что на территории Великобритании, в Лондоне, у нее долго не было проектов вообще. У нее, скорее, раньше в США появился на контрасте черного и белого, тоже такую знаковую веху оставила. Я думаю, ты про него спросишь, про этот Резонанс-центр современного искусства. Честно говоря, я, наверное, затруднюсь здесь ответить, какой именно из первых зданий в Англии было.
Не в Англии, а в Великобритании.
В Великобритании,
в Шотландии первое здание считается, это онкологический центр Мэгги, больница Виктория. Это, по сути, история примерно такая же, как с фабрикой Витра. Собрались прекрасные архитекторы своей эпохи и сделали на тему онкоцентров несколько зданий, сначала по территории Великобритании, а потом по всему миру. Там тоже есть примеры и от Либескинда, и от Хедервик Студио, и в том числе Заха Хадид сделала свой вариант. Он напоминает фигурку оригами, сложенную из черной бумаги, то есть внешние стены — это черный полиуретан с включениями, а в отличие от внешнего облика, как раз на контрасте, внутри в интерьере преобладает белый цвет, а белый свет и мягкие изгибы стен. Снаружи все жестко, внутри все очень тактично.
Ну, вот, кажется, важно упомянуть про вот эту жесткость, мягкость и тактичность, что в какой-то момент своей жизни, карьеры, творчества у нее появляется такая ключевая фигура, как Патрик Шумахер, вместе с которым, в принципе, и происходит вот эта уже совместная форма образования и переход исключительно на такие волнистые истории. И хоть и бюро называется Заха Хадид Архитектс, все-таки долгое время в такой теневой стороне был этот человек, и уже после ухода творца в 16-м году он возглавляет эту компанию и вот реализовывает все остальные проекты, которые еще при ней в виде идеи были задуманы, там порядка, по-моему, 30 даже осталось, и уже следующие вещи реализовывает уже вместе с теми людьми, которые там присутствуют. Вот.
Ты хочешь сказать, что за спиной каждой успешной женщины стоит мужчина?
Нет, я хочу сказать, что ключевая фигура тоже, которая сильно повлияла на те творения, которые Заха реализовывала, это был Патрик Шумахер, потому что она была уже в какой-то момент как такой некий идейный творец, а человек, который все это уже реализовывал, переводил в материальное с бумаги, организовывал, скажем так, ту систему и инфраструктуру, как раз-таки связанную и с параметризмом, и с непосредственной реализацией, с вопросами деньгами, это был он. Был, кстати, такой случай, когда вот ее на одном интервью спросили, ну как же так, вот Патрик там такой молодец, ваша буквально левая там или иногда даже местами правая рука, а вы до сих пор по-прежнему называете себя компанией Заха Хадид, а не там Заха Хадид и Патрик Шумахер, на что она ответила очень так жестко, что он там еще слишком маленький или он слишком недостойный в какой-то такой весьма уничижительной форме, вот, но это одна из особенностей характера ее была, тоже можно про это упомянуть, что она была такая очень сложная на характер. У многих творцов постконструктивизма такое наблюдается.
Слушай, ну она суперзвезда. Когда ты говоришь «женщина-архитектор», ты говоришь о Захе Хадид. Когда ты говоришь просто Заха, это как Бейонсе.
Возможно, да.
Даже не нужна фамилия. Она столько работала за свое имя, что в этом случае не вижу никаких противоречий, чтобы называть бюро собственным именем.
Да, и есть такое. Я же говорю не про то, что там справедливость или несправедливость, потому что справедливость — это такая спекулятивная вещь. Я просто обозначаю некоторые факты, которые были и есть сейчас. Можно, конечно, еще покритиковать даже тот продукт, который выпускает ее сейчас бюро под ее именем. Возможно, он стал не таким гениальным. Возможно, он там более коммерциализировался. То есть, если большая часть того, что мы видели, это какие-то ключевые знаковые там объекты, то чуть больше сейчас появляется историями с жилыми комплексами. Вот. Ну и еще надо учесть, что компания тоже растет. Если вот где-то там в 16-15 годах там, может быть, 500-400 человек было, сейчас их там порядка 1000 и далее. Там есть определенные метаморфозы, вот, но пока все-таки это остается компанией вот Zahi Hadid.
К юбилею свадьбы родителей Лена решила сделать им подарок. Новое комфортное жилье. Девушка начала изучать рынок и сделала неожиданное открытие. У многих застройщиков, которых на рынке отмечали как надежных и респектабельных, не оказалось собственного отдела продаж. Лену это насторожило, и она решила обратиться за консультацией к агентству One Moscow. Там девушку успокоили. Сейчас для застройщиков нормальная практика продавать недвижимость через брокеров. И, как правило, такие сделки выгоднее. Компания-посредник может договориться о более выгодной цене или оформить для клиента уникальное предложение. Среди партнеров One Moscow более 30 ведущих строительных компаний. Поэтому One Moscow могут согласовать выгодные и эксклюзивные цены на недвижимость для своих клиентов. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы, например, юридические сертификаты и ипотечное сопровождение. One Moscow всегда остается на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow – всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья бизнес- или премиум-класса. У One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес- и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться.
Zaha Hadid строила по всему миру. Это и Великобритания, и Америка, и Дальний Восток. Сильно дальний, но в том числе... И у нас тоже, да.
Да-да-да. Ну вот, кстати, это тоже один из причин, почему ее тоже любят часто критиковать. То, что она иногда работала со странами, которые, ну, скажем так, в политической какой-то рамке могут быть не очень рукопожатными. Там, например, какие-то истории с плотным партнерством в Китае или же прецедентные там случаи, там, условно, для политического там мирового какого-то сообщества или какой-нибудь условно левой повестки. Это вот объект ее знаменитый в Баку, центр
Гейдара Алиева.
Да-да-да, и там история с тем, как она цветы возлагала. Но на что она всегда отвечала, что ее не очень волнует вот эта вся контекстуальная история, противоречие с политикой и прочим. Она создает произведения искусства, которые должны приносить людям какую-то пользу, какое-то там благосостояние и прочее, вне зависимости от режимов, в котором они существуют. Но при этом объекты, которые связаны с каким-то уничижением, это буквально ее цитата, тюрьму я бы ни в одной там стране там демократической, самой невероятной, прекрасной строить бы никогда не стала. Вот. И если вот говорить про центр Гайдара Алиева, то это же просто вот невероятная одна из ее жемчужин, которая вот буквально в Баку является тем самым аттрактором, о котором мы в самом начале с тобой вот говорили, упоминали. Вот. Но тут еще даже сам Баку тоже своеобразный и очень развивающийся город, особенно в последнее время. И вот такие архитектурные метаморфозы и какие-то невероятные вещи, они уже становятся естественными для там бакинской агломерации. Вот сам все очень хочу побывать, но не успеваю. Вот надеюсь, я, может, летом даже туда съезжу и обязательно схожу в этот культурный центр.
Знаешь, кстати, это очень интересный вопрос. Должны ли мы воспринимать какое-то творчество и объекты творчества вне контекста и вне личности автора? И может ли быть творец вне политики и вне контекста, в котором он находится в данный момент?
Ну, по этому поводу я вот что могу сказать, что для меня лично есть некое разделение. Есть архитектура — это искусство, а есть градоустройство, и это больше такой планинг. И если искусство, оно более как-то точечно сосредоточено, и у него там основной предмет больше связанный с творчеством, то градоустройство — это больше как раз-таки про политику, про планирование, про то, как люди себя там в пространстве позиционируют, и про различные контексты. И одно является там вложением другого. У Захи Хадид объекты, скажем так, не самые вписываемые в контекст, но они настолько художественно уникальны, что они начинают формировать этот самый контекст. Такие небольшие Бильбао-эффекты. И тот же центр, он такую же функцию выполняет. И если мы на него посмотрим, то это невероятная фантастика, ну, которая там окружена не то что панельными застройками, ну, около подобными морфотипами. А ты-то сама как относишься к этому?
Слушай, ну я думаю, что все равно человек, который что-то создает, перерабатывает собственный опыт, и невозможно от этого никак отрешиться. Поэтому личность человека всегда проявляется.
Да, и еще вот, кстати, ты про политический аспект говорила. Я бы еще хотел добавить, что архитектура, вне зависимости от политической конъюнктуры, всегда чувствовала себя хорошо, потому что это один из ее инструментов, на самом деле, который легитимизирует эту самую историю.
Надо, наверное, объяснить, что такое эффект Бильбао. Эффект Бильбао называют экономическим чудом, способным превратить промышленный упадочный город в туристический центр. В городе Бильбао в Испании Фрэнк Гэри построил современный музей с очень интересной формой самого объекта. А поскольку Фрэнк Гэри был также представителем деконструктивизма, изначально в контексте города не все приняли этот шедевр архитектуры, но со временем он стал точкой притяжения, и город получил огромный туристический поток, огромные инвестиции, и теперь один из развивающихся центров.
Да, и вот все истории, когда у нас появляются какие-то весьма противоречивые и знаковые объекты, которые начинают себе привлекать внимание, теперь в профессиональном кругу, да и не только в профессиональном, называют эффектом Бильбао. Буквально как Эйфелева башня в Париже.
Ты был когда-нибудь в каких-нибудь зданиях Захи Хадид?
Да, мне прям очень посчастливилось побывать в одном из них, даже в нескольких, если считать.
И даже не в России?
Да-да-да, и даже не в России, вот в первую очередь, потому что вот Доминик Тауэр, он, возможно, весьма спорный. А это Рим. Рим. Я был года 4 или 5, уже не помню, назад в Италии, и был в том числе и в Риме. Это Национальный музей искусства, который был конкурсным проектом. Он реализовался с 98 года по 2009. Вот, то есть тоже такой некороткий проект. И Заха Хадид победила в конкурсе. Что вот из себя представляет этот центр современного искусства? Это одно из, наверное, таких начал, когда у нее появляются вот эти все изгибы, появляются волнообразные формы, и он весьма в примечательном месте находится. Он, конечно, не в самом центре Рима, но и не на какой-то окраине. То есть, если вы где-то рядом с Колизеем, то вам достаточно, там, может быть, полчаса, либо 40 минут на общественном транспорте понадобится, чтобы до него добраться. И если ты заранее про него не знаешь, идя по улице, ты его так просто не найдешь. Это интересно, ведь Рим — это то место, где просто кладезь исторической архитектуры. И такие вещи туда достаточно тяжело вписывать, но это получилось сделать. И хоть сам музей, как вообще сам объект искусства стоит, и большинство людей, ну и я тоже не исключение, идут туда не ради какой-то выставки, а вот ради этого объекта. И честно признаюсь, я там сделал куча фотографий, может быть, даже около 100, но я не помню, какая там была выставка, вот положа руку на сердце. И с ним есть интересный тезис. Вот когда в него попадаешь, все пространства невероятно уникальны, как будто ты там в каком-то космосе плаваешь, и при этом там возникает зачастую мысль, что они даже вот не совсем подходят для выставочных каких-то историй, это непривычные для нас атриумы. И есть тезис о том, что Заха Хадид проектирует интерьеры таким образом, чтобы они не были для нас привычные глазу, они должны нас буквально вести в пространстве, перемещать как какой-то эскалатор. И все вот эти формы, которые в нем есть, они буквально вот тебя наводят по коридорам и задают какой-то вектор движения. Серьезно, я вот почувствовал какое-то такое вайб или ощущение, как лучше даже сказать, не знаю, от того, что я буквально как рыбка плыву в нем. Я не помню двух вещей. Это та выставка, которая там была, и каких-то элементов навигации. Вот. И внутри он даже из-за своей цветовой какой-то палитры и вот этой абстрактной формы, он более даже деконструктивистский, чем он снаружи. И причем само здание выполнено в таком бетоне, очень так плотно сидит в такой квартальный по бокам застройки, еще там местами забором огражено. Единственное, что я сейчас вспомнил, тоже такая небольшая отсылка к авангарду. Вот когда я туда пришел, меня помимо здания еще поразил танк муляжный Т-34, который был в картинах авангарда весь открашен. Такая небольшая отсылочка к природе ее творчества. Вот, я искренне не понял, что означал этот танк, но был такой вот интересный там артефакт.
Если у вас нет возможности выехать в Европу, а вы хотите посетить какой-нибудь объект Захи Хадид, то есть прекрасный адрес: Шарикопошипниковская улица, дом 5, строение 1. Это бизнес-центр Dominion Tower на юге-востоке Москвы в районе Дубровки. Он был построен в 2015 году, и он тоже основан на идеях авангардистов. Патрик Шумахер, например, процитирую, говорил, что здание выглядит как сдвинутые технологические плиты. Мы хотели создать ощущение, что оно как будто бы раздвигает свои границы, придать ему уникальные черты и открыть вид на город.
Ну да, но надо еще, наверное, упомянуть, что тот объект, вот этот бизнес-центр, он не в самой идеальной форме был реализован, потому что он, к сожалению, может, не в самое удачное время тоже пошел. Вот это начало-то его строительства и реализации. 2008 год, тогда случается кризис, и быстро заканчиваются на него деньги. Потом этот объект докорректируют и дорабатывают другие архитекторы. И вот внешняя форма, она там, возможно, не самая эталонная, но при этом...
Зато какие интерьеры.
Да, интерьеры, конечно, все увозят. Там сейчас, ну, коммерческие офисы, помещения сдаются. И вот самые такие классные, мощные прям вещи — это лестницы. Вот ты заходишь, и над тобой такие вот авангардные кресты висят. Вот, если у вас даже там какой-то зрение не очень хорошее, можно снять очки, у вас форма расплывчатых вообще растеряется, и перед глазами, может быть, там картины Малевича снова могут появиться. Это прям очень интересно. Вот. Другой, наверное, проект можно упомянуть, который есть в России реализованный. Это как раз-таки вообще уникальный проект с точки зрения морфотипа. Это, по-моему, единственный в ее творчестве частный жилой дом.
Это дом миллионера Вячеслава Доронина, который он строил как подарок своей женщине Наоми Кэмпбелл.
Да-да-да.
Также сделан в классических для Захи Хадид черно-белых цветах, черно-белый дом для черной пантеры.
Да, надо, наверное, еще сказать, что это такой вот проект, который родился из совместной возможной деятельности или вот творческого знакомства Захи и Доронина. Ведь есть такая история, что они, кажется, в Лондоне встретились на какой-то выставке искусства, разговорились, а потом Владиславу пришла идея о том, что он хотел бы заказать у нее проект, и Заха, она быстро накидала какой-то некий эскиз на салфетке.
Отличная история.
Да. А потом его там десятилетия просто реализовывали. Очень, кстати, дорогой проект, вот, как и все ее работы, но действительно тоже такая уникальная жемчужина, которая у нас есть в России.
Кстати, если у вас есть свободные 7 миллиардов, то вы можете купить сейчас этот дом Захи Хадид, сделанный для Вячеслава Доронина, потому что он стоит на продаже и, в принципе, никак не может уйти с молотка. Кажется, он даже потерял свою цену, поэтому давайте подождем еще пару годиков, скинемся и, может быть, придумаем что-то свое.
Можно еще сказать, что помимо вот этих проектов, реализованных от Захи Хадид, были очень крупные истории с Свердловском, ну, в Екатеринбурге вот этот театр крупный, который тоже должен стать такой мировой звездой, но, к сожалению, он и технопарк, который в Сколково планируют возвести в жилой комплекс в Орехово-Зуево, если вот я сейчас не ошибаюсь, они года, может быть, 3 или 4 были прям очень актуальны, но висели в какой-то эскизной форме. Но, к сожалению, пока не находят свое продолжение. Можно, конечно, надеяться, что, возможно, еще один из проектов ее реализуется, но вот гарантий на это уже нету.
По образному определению газеты The Guardian, Заха Хадид – королева кривой, которая освободила архитектурную геометрию, продав ей совершенно новую выразительную идентичность. Я думаю, что это действительно так. она в своем творчестве раскрыла и возможности деконструктивизма, и возможности параметрической архитектуры, став практически первой, кто начал применять подобные компьютерные технологии в своем творчестве. Для Захи Хадид, в отличие от многих архитекторов, была важна форма, а не функция. И на ее творчество можно смотреть как на пример работы на стыке живописи, скульптуры и архитектуры. Мне кажется, самое важное как раз в том, что творчество Захи Хадид всегда вызывает какие-то эмоции и противоречивые отношения к нему, потому что ты не можешь однозначно сказать «да, это хорошо и всегда хорошо», или «да, это сложно, я не понимаю».
Вот да, и это, наверное, ключевое, то, что есть в искусстве, то, что оно вызывает некую такую реакцию, переживание, и даже если оно негативное. И иногда в искусстве есть некая ценность, потому что искусство, оно не всегда про рациональное. И вот сам конструктивизм, он как раз-таки лишает некого смысла той идеологии, которая там была в архитектуре до этого, потому что глобально-то конструктивизм, он тоже вот в рамках постмодернизма находится, как и то, о чем мы недавно с тобой разговаривали по лужковской архитектуре. И это очень интересно.
В общем, Заха Хадид научила нас не строить квадратные домики на квадратных участках и работать с пространством, подходить к нему как к оригами, наверное, на первых этапах своего творчества, а потом начать видоизменять среду, в которую оно вписывается. Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии Red Barn, и мы его ведущие Анна Разгулова и Данил Медведев.
До новых встреч.
Всем пока.